студии Юлия Баишова. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях директор Объединенной дирекции Лазовского заповедника и Национального парка Зов Тигра Владимир Валерьевич Арамилев. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Валерьевич, сложная выдалась осень для Лазовского района. Здесь был объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за лесных пожаров. Горели в том числе леса в заповеднике и нацпарке. Расскажите, пожалуйста, как вы пережили этот непростой период? Как справились? Кто вам помогал?
Пережили непросто. Все началось с того, что 2 месяца не было дождей. Такое случается примерно раз в 10-12 лет. Вот наши старожилы, сотрудники говорили, что подобная осень была в 2005 году. Ну, тем не менее, мы были готовы к пожарам. То есть, у нас есть план тушения пожаров, который утверждается, да, и нами он был полностью выполнен. То есть, все необходимое оборудование, снаряжение, продукты для тех, кто тушит пожар, топливо для бензопил, масло для воздуходувок, все это было в нужном количестве, и люди для тушения пожаров тоже были заблаговременно обучены. Ну, когда возник пожар на территории национального парка, мы с ним справились самостоятельно. Он был непростой, потому что высота над уровнем моря 700-900 метров. Слава богу, это был пожар низовой и беглый. Тем не менее, поскольку там были и хвойно-широколиственные леса, какие-то пеньки, валежины, приходилось потом несколько дней дотушивать, то есть поливать водой из специальных ранцевых опрыскивателей или засыпать землей. На территории Лазовского заповедника возник пожар, он тоже был низовой и беглый, высота также достигала 1000 метров. И есть такая сложность, о которой порой люди, живущие в городе, не понимают или упускают этот момент. Это крутые склоны и высота под 1000 метров над уровнем моря. То есть, чтобы дойти до пожара человеку с воздуходувкой, оно весит в зависимости от модели 12-14 килограмм, нужно время. По технике безопасности и охране труда мы не можем тушить пожары ночью. Там написано, что при обеспечении искусственного освещения. Ребят, ну какое искусственное освещение в горах, да, там далеко от дорог. И в тот момент, когда в ночной период начинаются сильные ветры, да, мы почти локализовав днем пожар, утром приходим к вновь образовавшемуся раздутому очагу или к фронту пожара там, в несколько километров. Поэтому второй пожар нам дался с большим трудом. Люди работали там по 12 часов порой в день. Все, кого можно, мы мобилизовали на эту работу. И, тем не менее, из-за сложных природных условий нам пришлось попросить помощи из регионального резерва. Нам оказали помощь из Федерального резерва, и 45 десантников из Читинской авиалесоохраны прибыли и помогли нам справиться с этим пожаром.
Ну, говорят, еще и сама погода помогла справиться.
Да, вот новичкам, как говорится, всегда везет. Вновь приехавшие сотрудники с авиалесоохраны, ну, уже на следующий день в ночь получили сильный проливной дождь, которого мы ждали 2 недели.
Владимир Валерьевич, а насколько сильно пострадали нацпарк и Лазовский заповедник от этих пожаров?
Вопрос хороший, и хотелось бы на него ответить поподробнее. Первое. Как я уже говорил, пожары и в нацпарке, и в Лазовском заповеднике были низовые. То есть, горела листва и подстилка. Ну, и какие-то ветки, да, валежин, которые лежат внизу. То есть, на самом деле, огонь – это такое живление природы, как солнце, ветер, дождь. И если он возникает каким-то естественным путем, бывают сухие грозы, да, тогда экосистемы приспособились к тому, чтобы возмещать то, что забирает огонь. А в нашем случае, в обоих случаях, это было неосторожное обращение с огнем у людей, которые попали на территорию нацпарка и заповедника. И, конечно, такие пожары нужно тушить. Но поскольку пожар был низовой, то сгорела только подстилка и листва. И, как показали исследования специалистов Уссурийской сельхозакадемии, после таких пожаров начинается интенсивный рост молодых кедров. То есть, когда орешки падают на слой листвы и хвоинок, они очень редко прорастают, ну, просто не дотягиваются своими молодыми корешками. А вот после пожара, а у нас в этом году еще и урожай, да, кедрового ореха, когда падают орешки, они прорастают, и получается достаточно хороший подрост. То есть от пожара есть не только отрицательные стороны, но еще и положительные. Если еще вернуться, ну, к неким цифрам по оценке ущерба от пожара, он считается 2 блоками. Существует отдельная методика, утвержденная и действующая в России. И второй блок оценки ущерба от пожара – это трудозатраты на тушение пожара. В первом случае у нас был ущерб от пожара около 1 000 000 рублей, при этом половина – это были затраты на тушение, и половина – это ущерб, нанесенный природе. А во втором случае ущерб, нанесенный природе, составил 1 071 000 рублей, а затраты на тушение еще подсчитываются.
Ну, я хочу уточнить, то есть, получается, леса, ценные породы деревьев не пострадали?
Нет, растущие деревья все остались в нормальном состоянии, и вот та методика, которую мы пользовались для расценки ущерба, там прописано, что при низовом беглом пожаре 10% древостоя должно выпасть, ну, то есть, свалиться. На самом деле, вот то, что мы видели, там, кроме старых валежин, ничего не упало, все осталось на своих местах, но методика есть методика, ее нужно придерживаться, да, поэтому мы считали честно так, как там указано.
А скажите, пожалуйста, вот есть такое мнение экологов, что пожары на территории Приморья, которые вот полыхали этой осенью, могут привести к тому, что копытные остались без корма, копытные уйдут, следом за ними уйдет тигр.
Те люди, которые, видимо, это говорили, они что-то слышали, но в целом картину не очень себе представляют. То есть, они правы в том плане, что при низовых пожарах повреждается часть подроста и подлеска. А молодые ветки подроста и подлеска являются древесно-веточным кормом для некоторых видов копытных. Скажем, кабан к этим видам не относится, да? Поэтому разговор идет про косуры, пятнистого оленя и изюбря. В этом году практически повсеместно в южной части Приморского края есть урожай желудя. То есть, древесно-веточный корм практически не потребуется. И есть урожай кедрового ореха, который поможет кабану дожить до весны. И еще нужно учитывать такой момент, то есть даже вот серьезные пожары, которые были на территории Приморского края в этом году, они исчислялись сотнями и тысячами гектаров. То есть, ну, в целом, насколько я помню, это, наверное, где-то 10-15 тысяч гектар прошло низовыми пожарами по всей территории Приморья. А место обитания копытных и тигров в Приморском крае составляет 16 миллионов гектаров. То есть, это совершенно другой порядок. Опять же, нужно учитывать, что после пожара, даже если это верховой пожар, через 2-3 года на этих местах начинается бурный рост подроста и подлеска. И это как раз те древесно-веточные корма, которые нужны копытным, а их количество возрастает в сотни и в тысячи раз по сравнению, скажем, со спелым лесом, где их не так много.
Ну вот мы когда были в заповеднике, да, вся земля в лесу усеяна желудями, а вот при низовом пожаре они не сгорают, желуди?
Желуди не сгорают, они поджариваются, кабаны, например, и медведи едят их с удовольствием.
Именно жареные им нравятся?
Именно жареные.
И кедровые орешки жареные тоже нравятся?
И кедровые орешки тоже нравятся.
Хорошо. Владимир Валерьевич, расскажите, пожалуйста, как у вас этой осенью с браконьерами? Вот вы уже упомянули про урожай кедрового ореха, плюс женьшень растет еще. Как в этом плане?
Этой осенью всплеск незаконного посещения парка, некоторый всплеск в связи с урожаем кедрового ореха. Как вы знаете, килограмм шишек, да, стоит 70 рублей, в день можно заработать, не знаю, там 10-12 тысяч рублей, и никакой другой вид деятельности такой прибыли не дает, поэтому очень трудно людей удержать. У нас работают две опергруппы, у нас все инспектора, не занятые на пожарах, тоже патрулировали и границы, и территории, доступные для людей, чтобы вынести этот кедровый орех. Составлено больше 20 протоколов. Но при этом мной была дана установка инспекторам не озлоблять народ. Вы же понимаете, у нас заповедник 120 тысяч гектар, то есть это 140 километров границы. И если хотя бы каждый третий, на кого составляет протокол, да, бросит по спичке, мы просто, никакие федеральные резервы нам не помогут. Поэтому людям объясняли, что это наше общее достояние, да, ну вот нельзя сейчас по нашим правилам собирать орех. Ну, пройдет какое-то время, да, и мы отведем специальные участки, где можно будет собирать орех для собственных нужд, ну, не для того, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы самим попробовать. В национальном парке мы отвели такие территории, и если бы не пожар, да, люди бы в этом году туда ехали и собирали. Мы это утвердили на уровне лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов. Поэтому борьба с пожарами должна осуществляться двумя способами, с браконьерами тоже. То есть, с одной стороны, нужно жестко пресекать все поползновения, сделать что-то незаконно, а с другой стороны, все-таки находить компромиссные варианты для местного населения, для гостей национального парка, чтобы они, посещая, скажем, осенью национальный парк, имели там возможность пару шишек в качестве сувенира взять с собой совершенно законно.
Владимир Валерьевич, а расскажите о людях, которые у вас работают. Вот сегодня в Лазовском заповеднике, в нацпарке, достаточно инспекторов для того, чтобы осуществлять охрану, проводить какую-то научную работу, или все-таки нет, дефицит есть?
У нас существует государственное задание, как у любого федерального там, государственного бюджетного учреждения. Соответственно, мы с ним справляемся. Я работаю вот уже там 2,5 года, и нет сомнений, что и в этом году мы тоже справимся, в 2017. Конечно же, у нас самая большая проблема – это уровень окладов и зарплат наших сотрудников. Он, наверное, самый низкий по отраслям, которые функционируют на юге Дальнего Востока. То есть, если средняя заработная плата в Лазовском районе составляет где-то там 25-30 тысяч рублей, да, то наши сотрудники, инспектора, получают 12-15 тысяч. Найти людей, энтузиастов, с каждым годом становится все сложнее. Молодое население старается уехать в город и где-то там задержаться, найти более значимые заработки. Поэтому мы, занимаясь кадровой политикой, стараемся очень бережно относиться к тем, кто у нас уже какое-то время проработал. Да, те, кто там долго работает, это особая статья. Соответственно, я стал все интенсивнее использовать стимулирующие выплаты. То есть, помимо зарплаты, люди получают еще и стимулирующие, если они какую-то делают дополнительную работу помимо своих должностных обязанностей. Очень большая проблема – это служебное жилье. То есть, может быть, молодежь бы к нам и пошла работать, да, но жить негде, снимать квартиру достаточно дорого при наших зарплатах, да, поэтому мы не можем рассчитывать на какой-то серьезный приток молодых специалистов из города. Ну, тем не менее, с оптимизмом смотрим в будущее, и наши научные сотрудники, и наши инспектора готовы справляться с теми задачами, которые стоят перед нами, как перед бюджетным федеральным учреждением.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях директор Объединенной дирекции Лазовского заповедника и Национального парка Зов Тигра Владимир Валерьевич Арамилев. А какие задачи перед вами стоят обычно вот зимой? Сейчас уже снежок выпал. Много ли работы сейчас будет? Тем более закончились пожары. Будет попроще или работы не меньше?
После окончания пожара мы, конечно, сделали глубокий выдох. Зимний период – это период проведения научно-исследовательских и мониторинговых работ по крупным животным, в том числе по тигру, на обеих наших охраняемых территориях. Там достаточно высокая плотность тигра, поэтому работы по мониторингу с помощью фотокапканов и учетом на снегу будут продолжены. Кроме этого, мы должны обеспечить наши кордоны необходимым количеством топлива. То есть в летне-осенний период провели текущие ремонты, да, сейчас началась заготовка и подвозка дров и каменного угля там, где он нужен для обеспечения функционирования наших кордонов и лесничеств.
А зачем подвозка угля? Вот мы были в бухте Проселочной, ведь весь берег усеян вынесенными стволами деревьев, ветками, а вы все-таки дрова завозите.
Когда идет там группа туристов, да, они готовы топляком топить, ну или там разжигать костер. Что такое бревно, выброшенное из моря? Да, оно наполовину замыто песком. Если его будешь пилить бензопилой, то цепь будет быстро тупиться, потому что там песочек кварцевый. Как правило, выбрасываются деревья, которые вынесены тайфунами из долин рек. То есть это тополь, осина, то есть это не очень хорошие дрова, другими словами говоря. У нас, слава богу, хватает дров при поддержание противопожарных дорог и минеральных полос. То есть мы их обязаны очищать для того, чтобы бороться с пожарами, проводить профилактику. Да, мы это делаем в зимний период, когда земля становится твердой, легче их вывозить. И этого нам хватает, чтобы обеспечить качественным топливом кордоны в зимний период.
Теперь понятно, потому что сердце туриста страдает, когда видит количество вот этих вот белых красивых стволов на берегу.
На их фоне красиво фотографироваться, да, можно потесать топориком, да, вырезать и имя любимого, да, ну, как в качестве дров они не лучший вариант.
Вот, кстати, скажите, пожалуйста, раз уж мы уже упоминали туристов, всем известен остров Петрова с его роскошной, уникальной тисовой рощей, легендами, которые потрясают каждого, кто там окажется. Я для себя открыла бухту Проселочную. А какие еще есть такие вот уникальные места в нацпарке, в Лазовском заповеднике, о которых мы не знаем, но которые были бы интересны посетителям?
Вот, как ни странно, да, есть такие места и в Лазовском заповеднике, в национальном парке. То есть в Лазовском заповеднике есть ключ сухой, у истока которого есть горячий источник минеральный, да, температура плюс 18 круглогодично, рядом природные солонцы, куда приходит большое количество копытных, и, соответственно, вокруг этих теплых источников, а там три выхода, да, сформировалась даже какая-то своя микроэкосистема с редкими видами насекомых, да, и земноводных в том числе. А еще одно из уникальных мест – это кедровники в долине реки Егеревки. Местные жители, конечно же, про них знали, особенно в тот период, когда заповедник на время закрывался, а я их обнаружил при авиаучете копытных с вертолета, то есть огромный массив, мы туда устроили маленькую экспедицию, оказалось, что это не рубленный, не горевший лес, я вас уверяю, ну, на территории юга Дальнего Востока есть еще только два места с похожим кедрачом. Кроме того, у нас есть на побережье озера Заря, это вот по дороге на Проселочную, там три вида моллюсков пресноводных, которые занесены в Красные книги разных уровней. Там очень красивые пейзажи на побережье. И, как я думаю, наверняка есть еще какие-то уникальные уголки в Лазурском заповеднике, на сегодня людям неизвестные и малопосещаемые. Но мы будем работать в этом направлении, чтобы людям показать все, что у них есть. А это ведь не только как бы федеральная собственность, да, а наши заповедники и национальные парки – это достояние всех граждан России, и наша задача их показать. Что касается национального парка, на сегодня два известных объекта – это гора Облачная и гора Снежная, на которые люди поднимаются с удовольствием, и иногда, несмотря там, на июльскую 30-градусную жару, все равно туда карабкаются. И это уникальные верховья реки Милоградовки. То есть это цокольные террасы, это водопады, это там голубые розовые пороги, это археологические стоянки, на сегодня еще слабо исследованные. И, опять же, если брать Россию, таких рек в таком обрамлении скал и утесов очень немного, поэтому это такой объект, который красиво посещать как летом, так и зимой.
Но я правильно понимаю, что вот развит туризм именно на остров Петрова? Вот то, о чем вы сказали, все-таки туда, наверное, так в основном больше экстремалы стремятся, дикие туристы, но нет организованных каких-то групп, да? Может быть, нет троп?
Мы работаем над этой проблемой, и есть просто сложности организационно-хозяйственного, скажем, уровня. Вот нам, например, чтобы сводить группу людей на гору Облачную, да, нужно своего инструктора, да, или там экскурсовода из Лазоды за 240 километров перевести на кордон Уссури, да, и потом еще там около 27 километров для того, чтобы подняться. Очень неудобно, очень затратно, да, поэтому в основном у нас туристы посещают горы Снежные, горы Облачные самостоятельно. Нам нужна дорога внутри национального парка, которая бы эту проблему разрешила. Мы этим будем заниматься, но это серьезные вложения финансовые и организационные. Скажем, один из маршрутов, ну вот на, я как я упоминал, на горячие источники, мы в этом году уже несколько групп туда сводили. То есть облагородили тропу, сделали место, где можно там, выпить чаю, отдохнуть, посетить эти горячие источники и этим же днем вернуться назад. И над другими объектами мы также будем работать для того, чтобы они были доступны для людей. И не только доступны, ну, скажем, самостоятельно, да, а чтобы знающий человек мог рассказать, показать, объяснить, что же это все значит.
Вы не боитесь, что увеличение количества туристов, а я вот так поняла, что вы очень позитивно относитесь, что люди должны увидеть красоты Лазовского заповедника, нацпарка Зов Тигра, вы не боитесь, что все-таки будет нарушена, может быть, экосистема уникальная, особо охраняемых природных территорий? Турист ведь он такой, он не хочет ходить по тропе, он хочет взять что-нибудь на память.
Знаете, это один из распространенных мифов. Это экологисты городские сами себя пугают и некоторых других людей. А вот мы запустим туда еще 10 человек, да, и все умрет. Не умрет. Экосистема достаточно устойчивая. Посещение туристами ведь не предполагает там лесозаготовок, там скапывание грядок, да, или там отрывание веток. Человек, который туда приходит, у него основное желание посмотреть. Если нужны какие-то сувениры, то это тоже организовывается в цивилизованных странах, я это видел, да, вот когда ты идешь по национальному парку там, или заповеднику, трогать ничего нельзя и брать ничего нельзя, но вот когда ты выходишь за его пределы, вот тут стоит сувенирная лавка, да, где ты можешь там купить камешек, взятый там, где экосистема не будет нарушена, да, или какие-то там засохшие листья, да, которые тоже красивые и никакого вреда не нанесут. То есть, если все делать с учетом сохранения экосистем, значительное количество туристов, которые будут посещать как национальный парк, так и заповедник, никакого вреда не нанесут. Вот вы, наверное, уже видели, что когда встал вопрос о разрушении почвенного покрова по тропе острова Петрова, мы стали строить там настил из лиственничных досок, который прослужит несколько десятков лет и совершенно обезопасит корни деревьев от воздействия туристов.
У вас ведь там тигры обитают. Вы говорили, что самая высокая плотность копытных, в связи с чем много тигров. Как быть с тиграми, с туристами?
Тигры здесь, на юге Дальнего Востока России, живут уже несколько тысяч лет. Соответственно, были разные периоды взаимоотношений между тиграми и людьми. Сейчас такой период, когда это ну, некий даже невооруженный нейтралитет. Соответственно, если турист не провоцирует тигра, он практически никогда не нападет. А что касается организации наших туров, да, то есть, когда у нас идет проводник, он всегда снабжен фальшфейером, он не просто им снабжен, еще умеет им пользоваться, да, и в любом случае он от тигра свою группу защитит. А с другой стороны, ну, не бывает случаев, когда бы тигр нападал на группу. То есть на одиночного кого-то человека при каких-то там исключительных обстоятельствах, да, такое в Приморье бывало, и нет никакого смысла это скрывать. Но если это организованная группа туристов, ни один тигр на нее нападать не будет, вы его даже не увидите. Если он окажется где-то рядом, он посмотрит, послушает и пойдет своим путем.
То есть шумные компании его не привлекают.
Да, и вот у меня был такой случай в одном из национальных парков штата Монтана. Там недалеко от дороги ходили лоси, и мне хотелось их сфотографировать. И я, как делал это в Приморье, стал к ним подкрадываться. А они, в общем, не убегали, но постоянно отходили. Я всегда от них находился на расстоянии там 80-100 метров. И потом подошел местный житель, сказал: ты неправильно делаешь, надо наоборот, разговаривать, махать руками. И тогда они понимают, что это городской идиот, его бояться не надо, и тогда можно подойти на близкое расстояние, сделать хороший кадр. Именно так мы и поступили, лоси не стали убегать. Также и с тигром, то есть если разговаривать между собой, да, если будут раздаваться какие-то неестественные, да, природы звуки, ну, там, шуршание одежды, да, городской, или там поскрипывание обуви, дикий зверь всегда отойдет в сторону, вы ему не особенно помешаете, но нападать на вас он точно не будет.
Владимир Валерьевич, не могу вас не спросить. Завершается год, который был объявлен в нашей стране годом экологии, годом особо охраняемых природных территорий. Вы почувствовали, что это какой-то особый год? Каким он для вас стал?
Ну, мы, наверное, директора ОПТ федерального значения почувствовали, когда нас пригласили на совещание форум в городе Сочи. У нас появилась возможность обсудить какие-то наши насущные проблемы. Мы все понимали, что вот рассчитывать на какое-то дополнительное финансирование в этот год особо не приходится, после кризисного состояния страны, сложности. Поэтому все мероприятия, посвященные году экологии, мы проводили в рамках наших бюджетных ассигнований. Тем не менее, год значимый тем, что те, кто не вовлечен в финансовые тонкости, видел много мероприятий, в них участвовал для того, чтобы экология в нашей стране развивалась, находилась на достаточно высоком уровне.
У вас есть возможность пожелать что-то приморцам, своим коллегам?
В преддверии наступления Нового года, после окончания сезона пожаров, я бы хотел пожелать и моим коллегам, и жителям Приморья удачно, спокойно, без стрессов завершить текущий 17-й год, встретить Новый год в кругу друзей и семьи, и пожелать друг другу всего самого наилучшего, а главное, не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше.
Владимир Валерьевич, спасибо большое. Мы вам тоже желаем успехов в вашей работе, которая, вот, оказывается, очень непростая. Удачи и непременно личного счастья вам и вашим коллегам. Я напомню, что сегодня у нас в гостях директор Объединенной дирекции Лазовского заповедника и Национального парка «Зов Тигра» Владимир Валерьевич Арамилев. Я вам очень благодарна, что вы нашли возможность приехать из Лазо к нам во Владивосток и встретиться в нашей студии. Надеюсь, что не последний раз мы с вами встречаемся.
Спасибо, приглашайте, буду приезжать.
Хорошо, спасибо большое.